Глава пятая. Дело было в Грибоедове. Белый, большой, двухэтажный дом старинной постройки помещался в глубине небольшого и чахлого сада на бульварном кольце и носил название «Дома Грибоедова». Говорили, что некогда он принадлежал тетке Грибоедова, хотя, сколько помнится, никакой тетки у Грибоедова не было. Так что надо полагать, что рассказы о том, как Грибоедов в этом самом доме, в круглом зале с колоннами, читал старухи сцены из «Горя от ума», представляют собой обыкновенные московские враки. Но, как бы то ни было, в настоящее время дом был во владении той самой Московской ассоциации литераторов, или «Массолит», секретарем которой и был Александр Александрович Мирцев до своего появления на Патриарших прудах. Комнаты верхнего этажа были заняты различными отделами «Массолита» и редакциями двух журналов. Вверху же находящийся круглый зал отошел под зал заседаний, а весь нижний этаж был занят популярнейшим в столице писательским рестораном. В половину одиннадцатого вечера в довольно тесной комнате вверху томилось человек 12 литераторов разных жанров, ожидающих опоздавшего Александра Александровича. Компания, рассевшаяся на скрипящих рыночных стульях, отчаянно курила и томилась. В открытое в сад окно не проникала ни одна свежая струя. Москва накалила за день свой гранитный, железный асфальтовый покров. Теперь он весь жар отдавал в воздух, и было понятно, что ночь не принесет облегчения. Драматург Бескудников вынул часы. Стрелка ползла к 11.
«Однако он больно здорово запаздывает», — сказал поэт Двубратский, сидящий на столе и от тоски болтающий ногами, обутыми в желтые туфли на толстенной каучуковой подошве.
«Хлопец на Клязьме застрял!»
— сорванным голосом отозвалась поэтесса Настасья Савишна Храмкина.
«Позвольте, все это хорошо, что он на Клязьме!» — заговорил автор популярных скетчей Загривов. «Я и сам бы сейчас на веранде чайку попил, вместо того, чтобы здесь сидеть. Ведь он же знает, что заседание в 10.
В голосе Загривова слышалась справедливая злоба.
«А хорошо сейчас на Клязьме», — подзудила присутствующих Храмкина. «Третий год вношу денежки. Однако до сих пор ничего в волнах не видно», — отозвался новелист Поприхин.
«Клязьма — место генеральское!» — послышался из угла голос Водопаева.
«Словом, это безобразие!»
— воскликнул Денискин, человек неопределенного жанра, пишущий и стихи, и пьесы, и критические статьи, и рецензии.
«5 минут! 12-го!»
Его поддержали и Буздяк, и Глухарев. В комнате назревало что-то вроде бунта. Решили звонить. Звонили на Клязьму, в литераторский дачный поселок. Попали не на ту дачу, к Симуковичу. Потом попали на ту, на какую надо, узнали, что товарищ Мирцев и вовсе не бывал сегодня на Клязьме. Стали звонить в Комитет искусства, науки и литературы и СНОЛИТ, в комнату 918. Никого в этой комнате не было. Тогда началось возмущение. Храмкина заявила напрямик, что при всем уважении ее к товарищу Мирцеву она осуждает такое поведение, мог бы и позвонить, ведь его 12 человек ждут.
«Мог бы позвонить!» — гудел Буздяк.
Но товарищ Мирцев никому позвонить не мог. Далеко-далеко от дома Грибоедова, в громадном зале с цементным полом, под сильным светом прожекторов на трех цинковых столах лежало то, что было когда-то Мирцевым. На первом, обнаженное в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой. На втором — голова с выбитыми передними зубами, с бессмысленным глазом, которого не пугал режущий свет тысячесвечевой лампы, с слипшимися в крови волосами. На третьем — груда заскорузлых тряпок, в которых и узнать нельзя было костюм Мирцева. У стола стояли седой профессор и молодой прозектор, оба в кожаных халатах и резиновых перчатках, и двое в защитных блузах, в крагах, с маленькими браунингами на поясах. Стоявшие тихо совещались о том, как лучше поступить. Закрыть ли наглухо черным покрывалом останки Мирцева и так уложить их в гроб, который завтра будет выставлен в круглом зале массолита, или же пришивать струнами голову к туловищу, черной повязкой закрыть только глаза, а другую — шею, и так выставить для того, чтобы члены массолита могли попрощаться со своим секретарем. Решили сделать второе, и прозектор крикнул сторожу:
«Иглы! Струны!»
Да, он не мог позвонить, и в половину двенадцатого опустела комната, где должно было быть заседание. И не состоялось оно как раз, как и предсказал неизвестный на Патриарших прудах.